Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генез. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня, в первой передаче 2020 года, мы с историком культуры Соломоном Волковым хотим взглянуть на высшие достижения в области искусства за только что завершившееся второе десятилетие нашего столетия. В очередь, Соломон, нам придется задаться вопросом, а возможно ли такое вообще подвести итоги тому, что закончилось так недавно? Обратимся к параллели из 20 века. 1910-е годы были переломными для прошлого столетия. В этот период, несмотря на страшную войну, состоялось рождение великой культуры модернизма, разорвавшей связи с традициями. Десятые годы – это годы становления ведущих гениев века. Пикассо, Стравинского, Кафки, Джойса, Мандельштама. Но видели ли современники своих титанов?
Вы знаете, Саша, я хотел бы начать с того, что в 1910 году умер Лев Толстой. И, как мне представляется, таким образом была перевернута важнейшая страница в истории культуры не только русской, но и мировой. Потому что Толстой является ныне, ну, я не знаю, где-то наравне с Гомером, Шекспиром, самыми высшими известными историей культуры гениями. И, что интересно, это понимали и его современники. Бунин записал слова Чехова, который ему говорил, когда Толстой еще был жив, что вот Толстой умрет, и все пойдет к черту.
В общем, так оно примерно и произошло.
Да, нет, все к черту не пошло, но очень близко.
Как сказать, Толстой завершил этап. Не открыл его, а завершил этап.
Да.
И, как известно, Вирджиния Вульф сказала, что в 1911 году начался модернизм. Почему он начался, никто не знает. Почему именно в этом году?
Потому что умер Толстой в частности. Да, вот в этом символика. Вот в этом символика событий, которая всегда присутствует, если ее только заметить.
Но Вирджиния Вульф сумела заметить, что что-то началось. Но большая часть человечества, конечно, ничего не видела. И никто не считал, что, скажем, Джойс – это главный автор. К тому времени уже писал, в десятые годы прошлого столетия. Он уже писал своего «Улисса», он уже написал «Дублинца», он уже был знаменитым автором, но только очень в узких кругах знаменитым. А когда закончился 20 век, выяснилось, что его роман стал главным романом 20 века. Это бесспорно теперь. Можем ли мы сказать, что люди видят своих современников? Люди могут оценить, насколько велики те, кто с ними живет сейчас?
Знаете, они не только могут оценить своих современников, но еще чаще они могут переоценить своих современников, то есть возвысить человека и придать творчеству человека какое-то вселенское значение, когда вдруг выясняется, что через буквально 20-30, максимум 50 лет этот человек исчезает вообще из сознания современников.
Интересно, а кто, по-вашему, был такой переоцененной фигурой?
О, вы знаете, их множество. Я, опять-таки, в таких случаях всегда вспоминаю изложенный тем же саркастическим ядовитым Буниным, чье, кстати, 150-летие мы будем отмечать в этом году, эпизод с поэтом-скитальцем, он же Петров, настоящая его фамилия, который, как Бунин заприметил, выступил перед какой-то огромной аудиторией, имел невероятный успех, поехал после этого в Яр, в ресторан, заказал там тарелку борща и тарелку черной икры. Съел по большой ложке одного и другого и сказал: «Нет, не могу есть, больно велик, аплодисмент сорвал». То есть, действительно, поэт-скиталец пользовался совершенно феноменальной популярностью. Ну и где сейчас поэт-скиталец? О нем даже специалисты очень редко вспоминают.
Я бы сказал другое. Скитальцы сильно вспоминают, но были и фигуры такие эпохальные, как Горький, скажем. И вот Горький был, ну, такая фигура мирового значения. И сегодня, я думаю, что о Горьком говорят, и юбилей его отмечают, но читают ли Горького?
Вы знаете, Саша, мою память навсегда врезала замечательная сцена в Нью-Йоркском Сабвее. Я ехал, и напротив меня сидел молодой афроамериканец и читал «Мать Горького» по-английски.
Так это что ваше везение.
Да, не скажите.
А теперь поговорим о том, что происходит в нашем столетии. Вот прошло 10 лет, второе десятилетие 21 века. И, как мы только что сказали, второе десятилетие 20 века было необычайно важно. Это было время рождения новой культуры, которая была категорически не похожа на предыдущую. Это был разрыв, великий разрыв. Критики писали, что модернистская статуя не имеет ничего общего с предыдущей культурой, потому что будь то статуя античная, или будь то статуя христианская, готическая, это был человек. Но Пикассо уже, он не совсем человек, правда? И вот это вот различие между культурой новой и культурой старой было грандиозным. И это был отрыв, который изменил всю нашу цивилизацию, всю нашу, во всем случае, историю культуры. Произошло нечто подобное в этом столетии, как по-вашему?
Вы знаете, Саша, я хотел бы сначала, чтобы ответить более основательно на ваш вопрос, хотел бы вернуться все-таки в 10-е годы прошлого века с тем, чтобы посмотреть, что же там тогда творилось в области, которая мне наиболее близка, в области музыки, и посмотреть на то, как дела обстоят в наши годы.
Давайте.
Во-первых, начнем с нескольких фигур вне музыки. В это время работали и были уже знамениты Блок, Маяковский, Бунин. Были они знамениты по-разному, в разных кругах, с разной репутацией. Но что любопытно, вот эти три человека, они встречались. Они могли встречаться. Бунин оставил воспоминания о Маяковском. Маяковский пришел к Блоку с просьбой написать книжку для Лили Брик. Это был один котел, что называется. А если мы сейчас перейдем к музыке, то там вот какая картина, и судите сами. Ну, во-первых, в 1915 году умер Скрябин. И с ним тоже закрылась очень важная страница в истории русской музыки, потому что Скрябин был, безусловно, предвестником модернизма в музыке. Но он еще как бы стоял, что называется, обеими ногами, честно, был связан с классической традицией. А после него уже начался совершенно новый этап, достаточно вспомнить о Стравинском.
«Весна священная». Вот с чего началась
музыка? Три балета Стравинского, «Жар птица», «Петрушка» и «Весна священная» были созданы в 10-е годы. И, что интересно, до сих пор это и есть самые исполняемые и знаменитые произведения Стравинского. Можно сюда еще добавить «Историю солдата», которая тоже была создана в 10-е годы. Но, конечно же, эти три балета – это тот фундамент, на котором держится вообще вся музыка 20 века, вот этого известного предела. Затем Рахманинов, другая грандиозная фигура, чье значение в наши дни только возрастает. И это происходит, должен вам сказать, совершенно на моих глазах. Вот за те 40 с лишним лет, что я живу в Нью-Йорке, репутация Рахманинова взмыла. Буквально взмыла. То есть, когда я приехал, можно было прочесть, что да, это слащавый, академически отсталый композитор, интересный только публике с неразвитыми вкусами и так далее, и так далее. Сейчас ничего подобного вы о Рахманинове не услышите. Всеночную только что исполнили в Нью-Йорке восторженные рецензии. А в 909-м это третий фортепианный концерт Рахманинова. Может быть, самое популярное его сочинение, да, прямо накануне этого нашего десятилетия, что называть. А в 10-е годы этюды, картины, романсы, очень много тоже опусов, которые до сих пор широко представлены в репертуаре исполнителей. Затем, конечно, мы можем вспомнить о Дебюсси и Равеле. У Дебюсси это будут прелюдии в 10-е годы, тоже широко исполняющиеся вещи. А у Равеля тоже одна из самых его популярных вещей, «Дафнис и Хлоя», 1912 год. У Рихарда Штрауса, другого композитора, чья репутация очень-очень основательна в наши дни, и тоже понимание значения места Рихарда Штрауса только возрастает. «Кавалер розы» – это 1910 год. Так что, как видите, шедевр на шедевре.
Ну вот прошло 100 лет. И как у нас с шедеврами?
Опять-таки, вы знаете, мы не можем судить, создаются ли шедевры на наших глазах или нет. Мы можем только говорить о том, что привлекло наше внимание в данный момент.
Вы знаете, это интересный вопрос. Можно ли судить о том, что будет через 100 лет? Я помню, что когда мы приехали в Америку с Петром Вайлем, мы решили, что давай попробуем сочинить учебник литературы 21 века. Была у нас такая, мы были молодые.
Интересная
мы
идея.
Мы были молодые, наглые и абсолютно ничего не боялись. И мы стали сочинять, как бы написали учебник, скажем.
Из 21 века,
из 21 века,
здорово,
на нашу советскую, ну, постсоветскую. Тогда еще не было постсоветской, она была просто русской литературой. И стали мы думать, кто останется через 40 лет.
Ну и угадали.
Вы знаете, мы, например, очень высоко оценили Синявского. Мы считали, что
да, но вы очень высоко оценили, как я помню, «Зияющие высоты» Зиновьева.
«Зияющие высоты» Зиновьева мы тоже высоко оценили. И я по-прежнему считаю, что «Зияющие высоты» – книжка, которая заслуживает большого внимания.
Но она ведь забыта, безусловно. Разве нет?
Не знаю. Но, видите, все дело зависит от того, кто пишет учебник. Да? Но главное, что мы в этот учебник включили людей совсем... Одно дело включить туда Солженицына, каждый понимает. Но мы туда включили, например, Довлатова, которого точно только появился.
Да, он это было предвидение.
Успел написать. Валерия Попова, которого мало кто знал тогда.
Ну, и не так много народу знает сейчас.
Может быть, сейчас его, конечно, уже... Ему только что 80-летие было, с чем я его и поздравляю. поправляю, но надо сказать, что вся вот эта вот группа писателей, чем она была интересна? Тем, что она была не советская и не антисоветская. Она была третий стиль. Пожалуй, она до сих пор осталась существенной. Но так или иначе, мы, конечно, не предвидели других явлений. Ну, например, таких, как Сорокин и Пелевин, которые стали главными писателями 21 века уже. Хотя мы определили Сорокина, мы уже нашли. Первые же его рассказы мы заметили.
Я это помню, ставили, да.
Но мы не представляли себе, как оно разовьется дальше. Но так или иначе, попытки такие были. Как считаете, возможны такие попытки сейчас? Вы взялись, чтобы предсказывать что-нибудь на 100 лет вперед?
Вы знаете, такие попытки предпринимаются, по-моему, каждый день. И я читаю подобные прогнозы буквально каждый день. Что из них сохранится, из этих прогнозов, через 100 лет, по-моему, это дело безнадежное судить. И у меня-то вообще на этот счет несколько, я бы сказал, скептическое отношение к этому ко всему, потому что мы живем в время, опять я хочу вспомнить Блока. Блок в своей поэме «Возмездие», по-моему, недооцененный тогда и недооцененный, по-моему, до сих пор, а это одно, может быть, из его самых существенных опусов, у него есть там замечательные строчки. «И черная земная кровь сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные перемены, невиданные мятежи». Вот это ощущение неслыханных перемен и невиданных мятежей, которое, как сейчас мы с высоты нашего 21 века понимаем относительно начала 20-го, оно осуществилось. Это предчувствие, что что-то произойдет ужасное, что-то страшное, что-то кровавое. О чем тут идет речь? Подспудный смысл этой строфы Блока – это идея кровопускания, которая самим субъектом осуществляется. Сам субъект себе пускает кровь. И это было то, с чем Европа пришла в 20 век. Она сама себе пустила кровь.
И называлась это операция Первая мировая война.
Да, и как, что тоже, по-моему, это бесспорно, Первая мировая война, закончившись и унеся миллионы жизней цвет европейской молодежи, уже подготовила почву и семена для следующей, для Второй мировой войны, которая доконала в этом смысле Европу. Мое глубочайшее убеждение, что эти две мировые войны обессилили, обескровили Европу и привели ее к тому, что мы сейчас стоим на пороге новых каких-то неслыханных перемен и невиданных мятежей, результатом которых может быть полное, что называется, переформатирование вообще истории и культуры как таковой.
Более того, не только истории культуры, но и истории человека.
Именно так.
Я прочитал знаменитого израильского историка Харари, который говорит, что мы, может быть, последнее поколение Homo sapiens вообще, потому что следующее поколение будет, это уже поколение киберов, это биологические роботы, это люди, которые полулюди, полумашины. Наша цивилизация, не цивилизация, а род человеческий, заканчивается как таковая, и что будет дальше, мы не знаем. Поэтому, конечно, говорить на 100 лет вперед мы не беремся, но на 10 возьмемся. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем культурные достижения только что завершившегося второго десятилетия нашего столетия. Соломон, так кто же из этого десятилетия станет героем еще, по крайней мере, 10 лет?
Я могу предложить кандидатуры двух моих личных героев в области музыки. И ими будут американец Джон Адамс, которому исполнилось 72 года, и российский композитор Родион Щерин, которому стукнуло 87 лет. Каждый из них создал существенные произведения и на протяжении всей своей карьеры, и на протяжении вот этого предыдущего десятилетия. У Адамса, все мы помним, и лично, опять-таки, я говорю «все», это те, кто интересуется минимализмом и его последствиями, если угодно. Для меня Адамс самый интересный из всех американских минималистов. И две его оперы, я считаю, которые исполняются и встречают успех у публики до сих пор, это «Никсон в Китае» и «Атомный доктор», предыдущих годов. А в 2017 году, то есть в том десятилетии, которое нас интересует, он написал оперу «Девушки из Золотого Запада». Я всегда вспоминаю нашу с ним поездку в Нью-Йоркском Сабвее ночную. Мы возвращались вместе с концерта, и он мне подробно рассказывал, как он пришел к этому сюжету, что его заинтересовало, как ему хотелось взглянуть по-новому на историю освоения Запада, всю эту золотоносную Калифорнию и так далее, и так далее.
В общем, это вестерн в опере.
Да,
такой
именно так.
Неовестерн.
Именно так. Какова будет судьба этой оперы, пока еще не ясно. Но то, что уже сделал Адамс, мне кажется, обеспечит ему видное место в репертуаре грядущего десятилетия. И относительно Родиона Константиновича Щедрина, с которым меня связывают многие годы тесного знакомства, его существенные произведения за прошедшую декаду – это две оперы: «Рождественская сказка» 2015 года и «Левша» 2013 года, которые, кажется, вы прослушали в авторской презентации, если
так
можно сказать.
Я прослушал с авторскими комментариями.
Да.
По-моему, это был один из лучших дней моей жизни, потому что я был в гостях у Щедрина, мы с женой сидели за «Твоё дыхание» и слушали, как Щедрин, показывая оперу, и рассказывает о том, как сочинялась каждая нота и каждое слово. Это было совершенно замечательно, и опера мне чрезвычайно понравилась. Она, по-моему, очень изобретательна. И вообще для Щедрина характерна одна вещь. Он берется за сюжеты, они, с одной стороны, как бы кричат о том, что ими надо пользоваться. «Левша», например, одно из самых популярных произведений нашей классической литературы. А с другой стороны, они находятся на странной границе трагедии и гротеска. Это очень необычное сочетание,
так,
особенно для оперы. И я с нетерпением жду, поскольку Щедрин щедро работает все время, я жду, когда он выполнит свое обещание, напишет оперу «Москва петушки».
А пока что существует только симфонический фрагмент.
Да, но он сказал, что он думает об этом и работать будет над этим. И
я считаю, ему все время напоминаю об этом его обещании.
Хотите, скажите, что мы ждем. И это, конечно, великое дело. И только что была премьера в Праге его оперы «Лолита», не так ли?
Это была не премьера. У «Лолиты», которая написана, естественно, по роману Набокова, «Лолита» была написана в 1992 году. И судьба ее, нельзя сказать, что складывается и складывалась до сих пор успешно, счастливо. Пример был в Стокгольме, дирижировал Ростропович, шла она на шведском языке. С «Лолитой» это очень сложные вещи, связанные с авторскими правами, что можно, что нельзя, что разрешали наследники, что они не разрешали. Заметьте, что «Лолита» – это такой какой-то магнит, который притягивает инсценировки, фильмы. Мюзикл, я помню, был по «Лолите», даже он здесь шел у нас на Бродвее, и «Нью-Йорк Таймс» была в восторге, а он что-то несколько представлений выдержал, этот мюзикл и исчез.
«Лолита» – пряная штука. Тучка. И когда Набоков сказал, если бы я знал, что такой шум будет, я бы сделал «Лолиту» коровой или велосипедом. Но мы ему не поверим. Знаете, интересно, что сам Щедрин сказал, что его в «Лолите» больше всего привлекает. Он говорит, это трагедия быстро текущей красоты. Необычная характеристика.
Да, это замечательное определение. И очень точное.
Именно про «Лолиту», которая вырастает.
Вы знаете, говоря о судьбе «Лолиты», я хотел бы продолжить. Была российская уже премьера «Лолиты» в Перми в 2003 году. И не случайно после 2003 года никто в России не решался браться за постановку этой оперы именно из-за темы.
Особенно именно сегодня, я бы сказал, эта тема становится просто радиоактивной, потому что «Мету» – это и есть то, что противостоит «Лолите». И это, конечно, очень опасная затея. Тем приятнее, что она осуществляется.
Вы знаете, в России как раз, вот скажем, сюжет «Лолиты» и все с ней связанное будет подвергаться неминуемо нападкам с двух сразу сторон, причем из противоположных лагерей. То есть вот это «Мету» и связанное с этим то, что мы можем условно определить как критика из левого
лагеря. Я бы сказал, радикальный феминизм.
Да. И, с другой стороны, от консерваторов, для которых до сих пор роман Набокова представляется чем-то порнографическим. Ничего подобного в опере «Лолита» нету, никакой клубнички. Это принципиально опера без клубнички. Это психологическая тихая драма. И в ней Щедрин пытается разгадать магию и загадку женщины. И мне представляется, здесь я говорю от себя никоим образом, не претендую на то, что я раскрываю какие-то тайные замыслы автора, но мне кажется, что это каким-то образом связано с личностью спутницы Щедрина, Плесецкой, которая умерла в 2015 году, ей было 89 лет. Плесецкая олицетворяла для Щедрина какой-то идеал загадочной женщины. И мы вспомним, должны вспомнить, что начиная с 60-х годов и позднее, Плесецкая была персонификацией того, что мы можем назвать условно сексуальной революцией в Советском Союзе. Ее роли Кармен, ее роли Вани Карениной, то, как она даже классический репертуар танцевала, это было вызовом нормам, тем консервативным, ханжеским нормам, которые господствовали в Советском Союзе, где, как известно, секса не было. А Плисецкая собой олицетворяла присутствие этого секса в жизни страны, как должно было бы быть.
В любой стране.
Да. Это было вызывающе, это было на грани скандала. Фурцева говорила, перестаньте вилять ляжками или что-то в этом роде. Когда принимала Кармен спектакль.
Кармен была испанская труженица, а из нее сделали проститутку.
Да, Долорес Ибарроги. Она сказала, вы сделали из героини испанского народа проститутку. Знаменитое высказывание Фурцевой.
Но то, что вы говорите, конечно, очень любопытно. Это подсознательный контекст, который вы вставили только что Лолиту. Мне не приходило в голову, я даже не уверен, что Щедрину он приходил в голову, но мы узнаем его реакции.
Но, что важно, в этом году, в феврале, наконец пройдет премьера оперы Щедрина «Лолита» в Мариинском театре под управлением Валерия Гергиева. В Праге, в той постановке, которую вы упомянули, «Лолиту» исполняет солистка Мариинского театра. Как я понимаю, опять-таки, это мои догадки, Гергиев послал свою артистку выучить эту партию в Прагу, и сейчас ее задействуют в постановке «Мариинки». «Мариинку» можно по праву назвать театром Щедрина в известном смысле, потому что там ставят все сценические опусы Щедрина. Гергиев, кроме того, активно пропагандирует и симфоническое творчество Щедрина. Гергиев и Щедрин – это, конечно, творческий тандем, которому можно только позавидовать. Мы будем все с нетерпением ожидать, как пройдет эта постановка, и, конечно, желать того, чтобы не было той ненужной совершенно атмосферы скандала, которая обыкновенно сопровождает постановки «Лолиты». А вы, Саша, расскажите, кто вам представляется главным претендентом на роль лидера в кинематографе и в литературе?
Вы знаете, с литературой дело просто обстоит. Я посмотрел лучшие американские романы за последние 10 лет и не нашел ничего интересного. Мне трудно представить себе, что через 100 лет их будут читать, и через 10 лет их будут читать. В этом мне тоже трудно поверить. И в этом нет ничего удивительного, потому что мы живем не в литературное время. И те вершины, которые были достигнуты в 20 веке, когда книги читали все, Хемингуэя, помню прекрасно, наши родители, да и мы с вами, читали каждый человек. Нельзя было не читать такие книги. Таких книг уже, по-моему, сейчас нету. И, может быть, это закономерно. Но что касается культурного героя десятилетия, то я бы назвал Тарантино. Квентин Тарантино именно в это десятилетие нашел себя. Он произвел переворот в собственном творчестве. Если он начинал с «Бульварного чтива», экспериментального фильма, который перевернул наше представление о том, что такое кино, что оно может, то в 10-е годы он нашел себе тему. Это тема истории Америки. И его фильмы «Омерзительная восьмерка», «Джанго освобожденный», «Однажды в Голливуде», «Бесславные ублюдки» – они все об истории. И эту историю он переделывает как хочет. И вот этот вот произвол, который он внес в кино, на мой взгляд, чрезвычайно интересный. И драма, темперамент Тарантино мне живо напоминает Шекспира. И именно поэтому, мне кажется, что его картины переживут наше время, потому что они всегда будут говорить о чем-то чрезвычайно важном. Ну, например, такие как расовые отношения в Америке. Вот этот фильм «Джанго освобожденный» – это фильм, который целиком и полностью посвящен расовой войне. И что же мы видим в этой расовой войне? Я помню, когда смотрел его в кино, выходил из зала белый парень с молодой девушкой своей, и он сказал, ты заметил, что ни одного белого в фильме живых не осталось? То есть все они очень спорные, очень горячие, очень трудные и необычайно интересные. Поэтому я, конечно, за Тарантино. Но если говорить честно, то для меня главный герой десятых – это iPad. Его представил миру Стив Джобс ровно 10 лет назад, 27 января 2010 года. И я прекрасно помню, как он показывал телезрителям свой планшет. Объясняя его стати, Джобс светился от счастья. Это была не реклама, а проповедь, и я не устоял. И с тех пор iPad занимает в моей жизни промежуточное место между, я бы сказал, как член семьи, вроде кошки. И гений простоты, доброты и привязанности. Вы знаете, сам Джобс сказал, что компьютер должен стать велосипедом для интеллекта. Джобс не изобрел компьютер, он изобрел велосипед. Этот велосипед работает безотказно, потому что это игра. Это не работа, это игра. Компьютер – это серьезная вещь, где мы пишем книги, где создается что-то важное. А вот iPad, планшет, который носит каждый теперь с собой, и в каждом кармане он прячется, он создает совершенно новые возможности. Это игра для интеллекта, и это гениальное средство для просвещенного досуга, сказал бы я. Если бы у меня в молодости был такой волшебный инструмент, я бы обошелся без иммиграции, скажу вам честно. Потому что где компьютер, там и родина, там есть все. Ты хозяин мира культуры, кино, выставки, живопись, все на свете. Я до сих пор не могу прийти в себя за эти 10 лет, я не могу до сих пор прийти в себя от этого счастья, потому что это, конечно, праздник. Соломон, нам пора завершать наш обзор. Есть кто-нибудь еще по скриптам, которые вы хотели бы добавить?
Да, конечно. И это Михаил Барышников. Но не Михаил Барышников, танцовщик, конечно же. Он уже давно не танцует ни в классическом репертуаре, ни даже в том репертуаре модерн, в котором он танцевал в последние десятилетия своей балетной карьеры. А Барышников в драматическом театре, в постановке которых он участвовал в Париже, по Бунину, это спектакль Крымова, и о постановке Алвиса Херманиса, латышского режиссера, спектакль о Бродском, и, наконец, вот самый недавний спектакль, премьера которого состоялась в Риге, о римском папе, о том, знаете, как Бенедикт ушел в отставку, неслыханная вещь.
Это, конечно, очень забавная история, потому что я этим летом познакомился с Херманисом, и мы хорошо поговорили, в том числе и о Барышникове, и он рассказывал про эту самую постановку «Два папы». И только что идет по Нетфликсу постановка «Два папы». Я ему написал, говорю, кто кого украл. Он говорит, конечно, Голливуд у меня. На самом деле это правда, потому что в основе и того, и другого представления лежат записанные разговоры двух пап. То есть это основано на реальном материале. И что касается Барышникова, то Херманис мне сказал, что Барышников настоящее театральное животное. Это человек, который живет на сцене. И лучше актера у него не было, и его страшно любят в Риге. Конечно, он по всему миру гастролирует с этими спектаклями.
И привезет, конечно, его и в Нью-Йорк.
Обязательно. Но в Риге он свой. Он рижанин, как мы знаем. И он возвращается в Ригу с огромным удовольствием. И там его носят на руках. Когда в Риге объявили продажу билетов на спектакль «Два папы», то билеты кончились через 3 минуты, по-моему. То есть это мгновенно было распродано. Так что Барышников, который был героем и в 20 веке, остался героем и в 21-м. Говорит радио «Свобода». Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждали культурные достижения только что завершившегося второго десятилетия нашего столетия. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире, друзья. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».